На самом деле им следует платить гораздо больше, чем нам. Но давайте скажем равную сумму.
Президент США Дональд Трамп предложил еще одну сделку,
по которой они обеспечат то, что мы им предоставляем с помощью своих редкоземельных и других ресурсов.
Это часть плана победы президента Украины Владимира Зеленского, пишет Financial Times.
Полностью план победы Зеленского широкая публика не видела. Да? Мы слышали то, что озвучилось, плюс были некоторые утечки. Очевидно, что этот план в значительной мере писался именно под Трампа и под его видение мира, да, и его представление о прекрасном.
Как на это отреагирует Кремль? И как российские военные командиры списывают солдат? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о новых факторах внешней поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь сделки продолжения военной помощи Украине в обмен на редкоземельные металлы и минеральные ресурсы. Одни в этом желании уже видят чистую прагматику, другие вообще эгоизм. Обо всем подробнее расскажет Илья Козин.
По мнению Дональда Трампа, страны Европы недостаточно помогают Украине в сравнении с США. Об этом он заявил во время брифинга, где, среди прочего, сказал: «Штаты хотят гарантии». По версии президента США, Украина, предоставляемую ей военную и другую помощь, в будущем может получать в обмен на природные богатства.
На самом деле им следует платить гораздо больше, чем нам. Но давайте скажем равную сумму. Они потратили на миллиарды и миллиарды долларов меньше. Таким образом, мы планируем заключить сделку с Украиной, по которой они обеспечат то, что мы им предоставляем с помощью своих редкоземельных и других ресурсов.
Как пишет Financial Times со ссылкой на источника, близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому, высказывания Трампа, похоже, соответствуют плану победы Украины, который Трампу представили в сентябре. Именно Украина, по словам источника, предложила особые условия в контексте редких природных ресурсов, подчеркнув необходимость защитить эти ресурсы от России и Ирана. Украина обладает запасами титана, железной руды и угля, а также примерно 500 000 тонн неразработанного лития, общая стоимость которых оценивается в десятки триллионов долларов, пишет Financial Times. По сведениям Государственной службы геологии и недр Украины, страна входит в десятку мировых лидеров по запасам титана – 7% всего миропроизводства. Литий в Украине пока не добывается, но его запасы оцениваются в 3% от мировых. Также Украина входит в пятерку стран мира по запасам графита. По мнению политолога Георгия Чижова, высказывания Трампа вполне в предпринимательском духе, а план победы Украины писался под него.
Совершенно нормально, что Украина могла бы предоставить тем же Соединенным Штатам, как и другим компаниям, доступ к своим недрам, ну и, естественно, на основе соглашений о разделе продукции, как это обычно делается. Но думаю, что если для Трампа вот так понятно, почему надо помогать Украине, и почему Украина в перспективе сможет даже, наверное, расплатиться за военные поставки, ну, наверное, это нормально.
Заявление Трампа успел прокомментировать канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что требования президента США эгоистичны, а ресурсы пригодились бы самой Украине для восстановления после войны. В стороне не остался и Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложение Трампа назвал коммерческим.
Давайте называть вещи своими именами. Это предложение покупать помощь. Не продолжать ее оказывать на безвозмездной основе, а продолжать ее именно на коммерческой основе.
Так называемый план победы в войне России против Украины Зеленский представил Трампу в сентябре прошлого года во время предвыборной кампании последнего. Как пишет Financial Times, документ в том числе подразумевает обмен важнейшими природными ресурсами с западными партнерами, замену отдельных войск США в Европе на украинские и представление Трампу полномочий по проверке инвестиций для блокирования китайских деловых интересов в Украине.
Ну, в действительности и Трамп, и украинская сторона понимают под редкоземельными металлами скорее критическое сырье, пишет издание, экономическое издание The Bell. Ну, это так, мы справедливости ради уточняем. Своеобразный обмен сигналами из Вашингтона, Киева и Москвы мы наблюдали еще до инаугурации Трампа и продолжаем изучать эти сообщения. Ставка Путина на победу в Украине очень велика, пишет в своей свежей статье старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов. Что именно считать победой? Ну, какая разница? Это Кремль может потом вписать задним числом, постфактум раскрыв цели так называемой спецоперации, их как-то перетасовать, они же все равно особо не озвучивались, какие-то конкретные. Но это все для внутренней аудитории, и по телеку потом вот подробно расскажут, что там все так вот и планировалось, как все оно и шло в реальности. А вот как быть с внешней аудиторией? Ведь если Путин начал войну, а закончит ее Трамп, тут я снова ссылаюсь на статью Баунова, это уже не будет восприниматься как победа Кремля. Вот в этом и проблема.
В таком мире будет отсутствовать главный итог войны, обещанный Путиным глобальному югу. Победа над западноцентричным мировым порядком. Антиимпериалистическое, антиколониальное восстание, в которое Россия порой успешно переформатировала войну, будет закончено локальным миром под эгидой США. Трамп предлагает Путину сделку. Обменять глобальную антизападную миссию России на некоторые украинские территории и завершение войны с перспективой снятия санкций. При этом Трамп совершенно не собирается ломать западноцентричный мировой порядок и утверждать Путина в той глобальной роли, которую тот на себя возложил. В российском руководстве достаточно тех, кто с радостью согласится на такую сделку. Но неясно, готов ли на такой размен сам Путин. Если нет, то следует ожидать не столько сделки, сколько конфликта двух мессианств.
Ну, тут уместно вспомнить давние озабоченности Путина, как он это называет, однополярным миром. Вот что он говорил на Шанхайской организации сотрудничества и стран СНГ в конце 2022 года, то есть когда уже объявил и войну, и так называемую частичную мобилизацию.
На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично используют украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь.
Ну, цитируем Путина давнего, потому что новый Путин пока ничего по этому поводу не говорил, ограничился комментарием Пескова, Кремль. А вот российское телевидение уже активно форсит, цитирую, редкоземельный кэшбэк США в Украине.
Украина станет не только полигоном, но и гигантским карьером для США. Американский Forbes даже наметил украинские регионы, где Трамп может получить свой редкоземельный кэшбэк. Будем так его называть. То есть за что украинцы воюют? За недра? Умирают за то, чтобы отобрать свои ресурсы у русских и передать их американцам? Арабская безумная психология.
Ну вот такова риторика российской пропаганды прямо сейчас. А сегодня, уважаемые зрители, мы хотим у вас спросить, с учетом, естественно, всего вышесказанного, приблизит ли вот эта возможная сделка мир, который, ну, по последним прогнозам обещается в течение 100 дней. Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне в первую очередь хочется у вас спросить, как в Украине относятся к этой ситуации в контексте вот этих инсайдов о металлах, о ресурсах, и что все это вообще часть плана победы Зеленского?
Ну, почему это инсайды? Этот пункт оглашался в октябре прошлого года во время выступления президента Зеленского в Верховной Раде. И тогда были разные мнения, разные точки зрения на этот счет. Кто-то критиковал, что вот нельзя, мол, торговать нашими ресурсами. Кстати, опровергну Чижова, план писался не под Трампа. Два пункта из пяти пунктов плана, да, скорее были рассчитаны на Трампа, вот этот пункт экономический, вот с этой идеей, ну, потому что тут расчет делался именно на бизнес-психологию политических решений Трампа. Плюс пункт о том, что украинские войска могут заменить в перспективе после окончания войны американские в Европе. Это, кстати, идея Бориса Джонсона. который он сформулировал еще в прошлом году в Daily Mail. Но тут подразумевается, где и как заменить в рамках НАТО. То есть тоже расчет такой, что если Украина будет в НАТО, вот тогда может быть такой, такая замена. А здесь расчет очень простой. Это не покупка и продажа. Это попытка, скажем так, дать экономический стимул Трампу для того, чтобы у Трампа был интерес защищать Украину и чтобы он предоставил гарантии безопасности не только Украине, но и американским компаниям, которые бы участвовали в разработке этих природных ресурсов. То есть это гарантия безопасности и для американского бизнеса, и для Украины. Это способ заинтересовать Трампа. Другое дело, как Трамп понимает эту сделку. Вот тут пока вопросов больше, чем ответов. Пока, видимо, идея ему понравилась. А вот как она будет воплощена на практике, это большой вопрос. Тем более, что, как отмечают и многие издания, и многие эксперты, часть природных ресурсов, к сожалению, находится уже под оккупацией России. И это проблема. Но не все, естественно.
Владимир, я как раз хотел уточнить, что мы как раз проверяли сегодня эту информацию. Ведь все-таки, да, речь идет о ресурсах, которые в том числе находятся в зоне оккупации российской армии. И по данным украинского Forbes, вообще это более 70%. Они приходятся только на три области. Донецкую, Днепропетровскую, Луганскую. Ну, там речь шла про финансовые ресурсы, но многие экономисты тут же это все перевели в плоскость ресурсов.
Нет, ну вот если даже посмотреть на карты, которые публикуют, то легко увидеть, там не только три области. Большая часть ресурсов, да, это три области, Донецкая, Луганская и Днепропетровская область. Ну, Днепропетровская не оккупирована, да, а часть территории Донецкой области оккупирована, Луганская почти вся оккупирована. Тут есть проблема, несомненно. Но часть ресурсов расположена в других регионах, не только в Днепропетровской. Это все оценки. Точные данные неизвестны, потому что они на самом деле засекречены, многие ресурсы не разрабатываются. Но больше информации, например, про титан. Но по титану тоже там вот часть, там, например, предприятия, которые перерабатывали титан в Крыму, и они тоже уже с 2014 года под оккупацией. Поэтому тут еще надо будет провести, конечно, оценку этих ресурсов. Но самое главное, здесь надо договориться с учетом вот и экономических, и политических, и юридических обстоятельств, для того, чтобы действительно не просто была сделка, мы отдаем в обмен на военную помощь. Нет, речь идет о разработке, об инвестициях в украинскую экономику, в добычу вот этих природных ресурсов и параллельно о защите этих ресурсов. То есть должны быть гарантии безопасности от США. И вот тут, я думаю, есть над чем подумать. Я бы пока не торопился с какими-то скороспелыми комментариями по поводу того, когда и как это будет. Быстрого решения здесь не будет. И как всегда, Трамп что-то говорит, не вникая в детали, а переговоры об этом, наверное, будут. И вот тогда уже будем оценивать более конкретно, в какой форме Соединенные Штаты готовы и инвестировать вот, в добычу этих природных ресурсов, и в то же время, скажем так, обеспечить гарантии безопасности для Украины, в том числе для защиты этих ресурсов уже после войны. Но сама идея пока сработала. То есть как бы Трамп, я образно говорю, заглотил крючок, который Зеленский закинул еще в сентябре прошлого года. Ну а дальше надо работать. Это отдельный переговорный трек, думаю, не быстрый. Возможно, это будет привязано тоже к переговорам. Кстати, это будет тема для разговора между Зеленским и Трампом. Сейчас готовится визит Зеленского в США. Видимо, будет два параллельных трека. Готовится вот встреча Трампа с Путиным и одновременно готовится визит Зеленского в США. Поэтому вот там будет разговор и об условиях окончания войны, о гарантии безопасности для Украины и вот, возможно, об этой идее, которая так понравилась Трампу.
Владимир, вы упомянули, что здесь в этой ситуации быстрого решения ожидать не приходится, но тем не менее вот отдельные голоса из Германии вообще говорят, что такая сделка – это пролонгация войны. Я здесь отдельно отмечу, что это говорят конкуренты Шольца на грядущих выборах и с оглядкой на предвыборный период, но тем не менее мне очень хочется вас уточнить, как вы к этой позиции относитесь?
Ну, смотрите, я считаю, что оценивать и начало этой войны, причины этой войны, и ее продолжение с точки зрения только природных ресурсов – это большая ошибка. Очень популярна точка зрения у некоторых экспертов, что, например, вот Путин начал войну, в том числе в 2014 году на Донбассе, ради захвата природных ресурсов Донбасса. Но абсолютное большинство экспертов, все-таки серьезных экспертов, считают, что главной причиной в геополитических амбициях Путина. Кстати, вот не согласен и с Баумановым, что война началась для того, чтобы что-то там доказать глобальному югу. Нет. Путин хотел вернуть контроль над...
Владимир, я, возможно, неверно его процитировал, но он, скорее, вы знаете, имел в виду, что это позже возникали такие версии, позже возникало такое объяснение, в том числе для стран глобального юга, которых он как раз начал собирать, катализировать так вот вокруг себя.
Я понимаю, но дело не в глобальном юге. Для Путина был вопрос принципа. У него комплекс Украины еще с 2004 года, потом 2014 год. Путин хочет вернуть контроль над Украиной, а заодно он хочет бросить вызов Западу. Напомню, еще перед войной, за несколько месяцев, в декабре 2021 года, был ультиматум Путина, ультиматум американцам и НАТО о том, что Украина не должна быть в НАТО. Вот вам одна из главных причин этой войны. То, что у Путина еще есть и комплекс вот расширение НАТО на восток, а вторая — НАТО должна признать как бы новую сделку и вообще отойти на границы до 97 года. То есть Путин хочет изменить правила игры вообще в Европе, и он хочет вернуть контроль над всем постсоветским пространством, да еще над Восточной Европой. Вряд ли на это Запад согласился, во всяком случае тогда не соглашался, да и вряд ли сейчас согласится. Но вот в чем интерес Путина. Это геополитические расчеты, а не только борьба там за редкоземельные металлы. Это вот Трамп может так мыслить вот категориями таких бизнес-сделок. Путин мыслит скорее геополитическими категориями. Поэтому это не война за природные ресурсы. И поэтому вот эта сделка, даже если она состоится, она не продолжит войну. Тут, к сожалению, война будет продолжаться, потому что Украина не получает достаточной помощи, чтобы остановить врага. А собственных ресурсов для этого ей не хватает. И пока Путин наступает, он вряд ли согласится прекратить эту войну. Так что это не про ресурсы природные, это скорее про амбиции Путина, который готов воевать, пока его не остановят. Вот о чем надо думать в данном случае.
Владимир, спасибо. Политолог Владимир Фисенко был с нами в прямом эфире. А мы продолжим разговор с политологом Федором Крашенинниковым. Мы обратимся к стороне Кремля, посмотрим на их реакцию поподробнее. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте. Но я не совсем сторона Кремля.
Я имел в виду, что мы развернемся и теперь посмотрим с этой стороны, как бы, ну, разумеется, находясь над схваткой для баланса мнений, в том числе вот в Кремле, потому что помимо того, что мы уже сегодня цитировали, там в очередной раз еще заявили, что лучшей помощью США Украине будет ее прекратить, чтобы, я цитирую, способствовать завершению этого конфликта. Но подобная сделка, как мы уже упоминали сегодня, она, в принципе, может привести как раз-таки к затягиванию конфликта. На ваш взгляд, меняет ли это положение как раз-таки дело глазами Москвы? Мы стараемся встать на их место, не занимать их позицию, а встать на их место. Я теперь на всякий случай это проговорю повторно. И, конечно, любопытно, что по-прежнему по этому поводу, в отличие от предыдущих активностей, молчит Владимир Путин. Только устами Пескова проговариваются отдельные комментарии, которые мы вот сейчас процитировали.
Ну, я вам хочу сказать, что меня лично вся эта история очень сильно встревожила. Я слышал комментарии коллеги, которые будут на меня. И вот что в этой истории для меня кажется очень тревожным. Если в начале этой войны, в начале агрессии, США и другие страны Запада пришли помогать Украине не ради каких-то выгод, а защищая право Украины, ее независимость, ее право на существование, то сама по себе ситуация, когда руководство Украины вынуждено предлагать руководству США хоть что-нибудь, чтобы заинтересовать руководство США поддерживать Украину дальше, вот это, мне кажется, очень тревожно. Потому что получается, что оно, а предположим, вот, ну, действительно, проведя исследование о состоянии дел вот с украинской промышленностью, с расположением вот этих ресурсов, ну, такой вот бизнес-подход, да, выяснится, что все это, ну, недостижимо. Что шахты находятся частично или месторождения на оккупированной территории, частично в приграничной зоне, промышленные предприятия уничтожены или там, опять же, находятся в приграничной зоне. Ну, и бизнес-анализ покажет, что, ну, неинтересно. Зачем? Ну, неинтересно. И что тогда? Не надо помогать? Так получается. То есть превращение отношений между Украиной и США из отношений совместной борьбы там, за какие-то ценности в коммерческие отношения, ну, о чем, собственно, говорит Шольц и о чем там написали, так сказать, в мировой прессе, что, ну, по сути говоря, Украине предлагают покупать поддержку и помощь за ресурс. Ну, мне кажется, это довольно неловкое положение для Украины. Это очень сильно меняет вообще моральную сторону в этой войне. А Кремль, ну, а зачем Путину что-то говорить? Он просто, я думаю, смотрит на это, и ему все это очень нравится. Повторюсь, идея, что вместо того, чтобы поддерживать Украину, потому что она борется за правое дело, ее начинают поддерживать, а что у вас есть? А что нам взамен за это? А сколько мы получим? А чего получим? А давайте поделим ресурсы. Ну, это то, что Путин всегда говорил. То есть он сейчас скажет, ну вот видите, я же говорю, что американцы предатели, у них нет никаких ценностей, им лишь бы деньги. Ну вот распишитесь. Действительно, в самый критический момент войны вместо безоговорочной поддержки Украины начинается торг. Типа вы нам, мы вам, вы нам, а что нам, а что вам. Вот это, мне кажется, крайне тревожным. И я, извините, на месте Путина тоже бы молчал и просто тихо радовался тому, как происходит вот это вот, ну, довольно тяжелое, мне кажется, для Украины разворот вообще всей ситуации в совершенно невыгодную для Украины сторону.
Но хватит ли ресурсов, учитывая, что единовременные выплаты новым контрактникам уже в районе 4 миллионов рублей, это значит, что за меньшую сумму уже не идут, возможно, и будут повышения, но ждем новых новостей по этому поводу, но тем не менее.
А на сколько ресурсов должно хватить Путина, чтобы не хватило их у Украины? Путин ведь соревнуется не с Соединенными Штатами Америки, а с Украиной. И мы видим, что у Украины ситуация довольно тяжелая. А у Путина, вопреки тому, что 3 года мы сами себя убеждаем, что вот-вот все рухнет, что-то пока ничего не рухнуло. Предположим, Путину хватит ресурсов еще на полгода. А что будет за эти полгода с Украиной? Вот вопрос. То есть у Путина не стоит вопрос соревнования с США на протяжении десятилетий. Перед ним стоит проблема продержаться в таком ритме еще несколько месяцев, дождавшись, пока там, так сказать, Украина, США вступят в какие-то новые отношения, или Трамп просто скажет, все, хватит, останавливаем войну. Вот на что он надеется сейчас. Если ждать, что вот сейчас, накануне переговоров, Путин выйдет и скажет, ой, у меня кончились деньги, все, я прекращаю, ну, я бы не рекомендовал этого ждать. Уверяю вас, до мирных переговоров у Путина хватит и денег, и ресурсов, и солдат, и ракет, и дронов, и чего угодно еще.
Ну и при этом я напомню то, о чем мы говорили в начале программы. Получается, что часть тех ресурсов, о которых говорил Дональд Трамп, они вообще находятся вот в земле, которая контролируется армией Российской Федерации частично, не обо всех ресурсах речь. Но тем не менее, получается лишь, что это все-таки игра в долгую. Вот, может быть, это могло бы вызвать опасения в Кремле. Или, учитывая длинность дистанции и ее непредсказуемость, пока это статус-кво, скажем так, Кремль устраивает.
Ну, я согласен с коллегой, который выступал для меня. Мне кажется, что Дональд Трамп просто очень далек от проблематики Украины, и он не очень понимает, ну, просто потому что как человек, который этим никогда не занимался, где все это находится. То есть ему действительно кто-то из его команды принес вот такой вариант, что, очевидно, пытаясь уговорить его продолжать помогать Украине, потому что мы видим по действиям администрации, что там главная логика сейчас, а выгодно ли это Америке. Да? Вот предложен такой вариант. Давайте помогать Украине, потому что это выгодно Америке. А почему это выгодно? А вот там есть, значит, ресурсы ископаемые и так далее. И так далее. О, хорошая идея, давайте. Но я так понимаю, что если будет составлен бизнес-план, то выяснится, что значительная часть того, что, так сказать, могла предложить Украина, или находится на оккупированной территории, повторюсь, находится в приграничной зоне, и потому не может быть там разработана. Кроме того, ситуация, очевидно, такова, что начать эксплуатацию этих ресурсов быстро не получится. Их можно будет разрабатывать только после прекращения войны. Идея, что Трамп заинтересуется предложением что-то там эксплуатировать в Крыму, предварительно освободив Крым от Российской Федерации, ну, это, конечно, как бы выглядит очень завлекательно, наверное, но это похоже на научную фантастику. Судя по всему, Трамп совершенно не собирается освобождать Крым и все остальное, даже если там будут находиться какие-то очень привлекательные для него предприятия. Но давайте скажем честно, в мире очень много разных ресурсов, и если США нужны какие-то ресурсы, как бы вот Украина – это не последнее место на Земле, где они есть. И если одно дело эксплуатировать те месторождения или заводы, которые находятся, ну вот можно просто взять и завтра начать эксплуатировать. Совсем другое, если предварительно надо победить там Путина, выгнать войска Российской Федерации, освободить, восстановить. Ну какое-то это, мне кажется, не очень быстрое, не очень увлекательное предложение с точки зрения именно бизнеса и желания прямо сейчас получить какую-то выгоду.
Ну а 41% наших зрителей считают, что эта возможная сделка не то чтобы приближает мир, но при этом у нас довольно-таки равном степени разделились голоса у сегодняшнего голосования. Поэтому, Федор, мне хочется вас отдельно спросить. Мы сейчас покажем обязательно итоги нашего опроса целиком. Но вот контекст этой сделки И учитывая контекст того, что напрашиваются уже и как-то и звучат инсайды о том, что и встреча Трампа с Зеленским произойдет, и встреча Трампа с Путиным произойдет, как минимум, прямой разговор по телефону. Вот конкретно эта ситуация, насколько она может повлиять на эту диспозицию, на эту пропорции, скажем так, переговоров возможных, и о чем там, скорее всего, будет идти речь? Будут ли вообще подобные рассуждения там звучат? Как вы думаете?
И я согласен, опять же, с мнением, что Путин абсолютно не беспокоит тема ресурсов, его беспокоит тема доминирования. Он с этого начал войну, его это беспокоит. И я думаю, что ему будет в этом смысле довольно легко общаться с Трампом, потому что Трампу нужна выгода здесь и сейчас. Он хочет быстрее прекратить войну и не скрывает своих намерений. Путин тоже готов прекратить войну прямо сейчас и даже, так сказать, отказаться от какой-то выгоды, потому что он мыслит в категории «я хочу вот территории, там, влияния, геополитики» и так далее. Это создает, мне кажется, очень нездоровую ситуацию и, к сожалению, очень невыгодную для Украины. Потому что Украина может оказаться между молотом и наковальней. С одной стороны, Трамп, который хочет быстрее заключить сделку и хоть как прекратить тратить деньги, получить выгоду. С другой стороны, Путин, которого деньги на самом деле вообще мало беспокоят. Потому что его беспокоит доминирование, влияние, символические какие-то победы и так далее. А ресурсов у него и в России хватает. Вот мне кажется, что на переговорах речь будет идти именно о прекращении войны и границах. А вот эти все хозяйственные вопросы, ну, если и будут, то второй и третьей темой, и это скорее уже тема отношений Украины с США после завершения конфликта. Вот, то есть, когда будет подписано какое-то прекращение войны, тогда можно будет смотреть, что осталось на территории, контролируемой киевским, из Киева, и как это все можно эксплуатировать в хорошем смысле слова или в плохом смысле, как угодно, да, до прекращение военных действий, никаких инвестиций ни во что, к сожалению, Украина не получит, потому что, глядя на всех этих прекрасных миллиардеров в окружении Трампа, они, ни один из них не похож на человека, который что-то будет вкладывать в воюющую страну под бомбы и так далее.
Федор, спасибо. Политолог Федор Крашенинников был с нами в прямом эфире, где мы сегодня вот обсуждали эту возможную сделку, объявленную по европейскому времени накануне поздно вечером Дональдом Трампом о возможном обмене, скажем так, военной помощи к Украине на ее ресурсы, которые в том числе находятся на территории, которую контролирует российская армия. Вот такое вот сложное хитросплетение. Мы, к сожалению, с вами сегодня не успели посмотреть наш сюжет о недавнем исследовании издания «Медиазона» об аномальном росте исков в российские суды о признании солдат, участвующих в войне против Украины, пропавшими без вести или погибшими. Этот материал мы обязательно публикуем на сайте Радио Свобода, radiosvoboda.org. Обязательно посмотрите его там. И увидимся с вами завтра. Мой коллега Артем Радыгин расскажет о новых событиях. А я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.